Под покровом этих и многих других положительных душевных качеств императора Николая II скрывалась его упорная, настойчивая, пружинистая, но не ломлющаяся, стойкая и спокойно непоколебимая воля, сильная душа и мужественное сердце. По своей природе государь был очень замкнут. Опять качество какое-то такое для мира странное. Замкнутый, ну какой-то непонятной сторонки, как бы. У нас сейчас современным языком таких детей не любят, таких людей не любят. Их называют какими-то оскорбительными названиями, наподобие лох или еще что-нибудь такое. Так вот, здесь мы просто-напросто видим, что те грехи, которые называются многословие и пустословие, были ему не свойственны. Когда человек преодолевает вот эти вот две беды свои, пустословие и многословие, тогда у него рождается вместо этого что? Кто-нибудь знает? Рассудительность рождается, а еще рождается самое главное христианское дело – внутренняя молитва. Так вот, внутреннее делание для царя было совершенно свойственное занятие, как для всякого другого христианина. Только этим внутренним деланием, внутренней молитвой может быть очищено сердце от страстей. Другого способа нет. И доказательством того является его как бы замкнутость, молчаливость, немногословность и победа над страстями. Значит, мы можем предполагать, что этот человек обладал даром внутренней молитвы, редчайшим и по тем временам, и тем более в наши времена. Он никогда никому не открывался до конца, никогда не открывал до конца своего сердца. Быть может, только одна государыня действительно знала всю глубину его души, сердца и мыслей. Даже многие из его приближенных не знали своего государя. Незнание порождало непонимание, а непонимание часто приводило к ошибочному толкованию и даже к осуждению его поступков, что в свою очередь служило источником ложных слухов и сплетен, повторяемых в обществе, а оттуда проникавших в более широкие круги. Здесь они перерабатывались уже в злонамеренную клевету, которая широко распространялась в целях революционной пропаганды. Так родилась легенда о слабоволии императора Николая II. Значит, христианские качества никаким слабоволием в действительности не являются. Это есть действительное христианское мужество, решительность и твердость. Сейчас мы с вами посмотрели, что эти черты были ему как раз присущи. Давайте теперь попробуем посмотреть вот тот самый момент, когда предают его ближайшие ему генералы, когда, исполняя желание вот этих самых сил зла, сами являясь участниками вот этого страшного заговора против России, против царя, они исполняют это самое свое злодейское дело, они делают таким образом. Царь принимает решение выехать из Могилева в столицу по той причине, что точных сведений о состоянии в Петрограде ему никто не дает. То такие телеграммы, то такие телеграммы. То заверение из Государственной Думы, что все нормально в Петрограде, не беспокойтесь. То какие-то странные слухи о том, что там большие беспорядки. Итак, царь принимает решение выехать обратно в столицу. По дороге поезд останавливается. Генералы прекрасно понимают, что если царь вернется в столицу, то порядок будет наведен, потому что те дезертиры, откровенные враги, которые разводят этот самый разгул, будут немедленно отстранены, будет немедленно дан приказ навести порядок, и все будет нормально. И вот они принимают такое коварное решение. Своего монарха, своего государя, своего царя, перед которым они принимали присягу на верность ему и отечеству, они буквально арестовывают. Арестовывают таким странным образом, что оставляют поезд в определенном месте. Охрана уже теперь не охрана, а окружение. Связи с внешним миром никакой нет. И вот эти самые генералы, самые приближенные к нему люди, приносят ему телеграммы. Войска и весь народ требуют отречения вас от престола. Во имя спасения России, Ваше Величество, мы просим вас коленопреклоненно принять это мужественное решение. И даже дядя его, дядя, один из генералов, которому было огромное доверие у царя Николая II, и тот просил и умолял: отрекитесь от престола во имя счастья России. Вот такая бессовестная ложь. Итак, царь оказывается буквально один в окружении, он пленен, связи с внешним миром нет, выйти, поехать никуда он отдельно не может, ближайшие его сподвижники по войне и царству оказались враги и предатели. Когда получены такие телеграммы, то царь вспоминает те слова, которые он говорил раньше. Его мужество было таково, вера была такова, что он и раньше уже говорил, что нет такой жертвы, на которую бы я не пошел во имя России. во имя Отечества. То есть нет такой жертвы, на которую бы я не решился. Я готов на любое, он говорит. Если этой жертвой должен быть я, то я готов. Видите, какая решимость и какое мужество этого человека, какая любовь к родине, к своему народу. И вот, наконец, случается такой момент. Его как бы просят об этой жертве. Как бы ты же говорил, что ты готов на такую жертву. Они как бы заявляют, ты не мог спасти Россию, мы знаем, как спасти Россию. Ты ее как бы погубил, мы ее восстановим. И вот пытаются таким образом вытребовать, что ли, у царя отречение от престола. Вот давайте теперь посмотрим, это уже произвольно как бы вот написанные уже заранее вот такие вот мысли, которые могли бы быть в то время у этого человека, у царя Николая II Александровича. Как бы мог переживать другой человек, благочестивый и верующий, подобную ситуацию? Вот сейчас мы как раз подошли к теме нашего занятия. Как же определить Божью волю? Что делать? Или отрекаться от престола во имя спасения России? Или любыми силами и средствами держаться за престол, чтобы удержать Россию? Что хочет Бог? Как ты хочешь, Господи? И вот смотрите, какие переживания могли быть, то есть какие сложные очень противоречия. Давайте представим, что ведь речь идет не просто о каком-то деле, малосерьезном. Речь даже не то, что идет о семье или о жизни какого-то человека. Речь идет о целом государстве, о целом народе. Речь идет о России, которую он беззаветно любит. И требует отречения, и можно ли отрекаться. Как хочет Бог. Вот какие могли быть как бы смущения и сомнения в душе этого человека. С одной стороны, осознание невозможности дальнейшего управления страной. Значит, мы с вами говорили, что если вера подорвана, и он это понимал, церковь ослабела, потеряла свой авторитет в народе, народность, как второй столб, расшатан и рухнул. Как управлять? Управлять невозможно. С одной стороны, это понятно. С другой стороны, весь народ в 1613 году давал клятву на верность дому Романовых. Так? И там были такие слова в конце. Тот, кто поднимет руку на кого-нибудь из представителей этого рода, да будет проклят. Значит, ему он прекрасно понимал, если сейчас требуют отречения его от престола, то те, кто это делают, и те, кто это поддержат, будут прокляты Богом. Как с таким проклятием дальше будет существовать народ? Как он будет жить? Что будет с народом? Что будет с Россией, если Божье проклятие ляжет на всех? Видите, какое противоречие? С одной стороны, управление больше невозможно. С другой стороны, если они этого требуют, то я отрекусь, ведь это проклятие будет на народ. Можно ли мне сейчас, как бы может думать царь, это делать, если этим низводится проклятие? С одной стороны, осознание слабости земной церкви, которая оказалась не способна удержать благочестие в народе, дать пример этой нравственности и благочестия, повести ко Господу, ко спасению, к Царству Небесному, с одной стороны, и понимание, что теперь уже церковь не поднять, и с другой стороны, необходимость исполнения своего личного христианского долга. Ведь это царство, несение этой тяжкой ноши, это был его личный христианский долг, долг перед церковью. И он опять думает, и церковь ослаблена, мое решение, как христианина, которое я приму об отречении от престола, не добьет ли окончательно уже церковь? Не потеряет ли она вообще уже окончательный авторитет свой в народе? Ведь я же христианин, я должен являть образец и пример христианской жизни. Опять противоречие. С одной стороны, необходимость быть примером для своих приближенных. То есть, как царь, он должен был являть пример. Держаться до конца, стоять до конца в любых трудных ситуациях. И его приближение должно было этим как бы заражаться, его этой решительностью и верностью. И надо было бы ему для примера своим подчиненным стоять до конца. С другой стороны, он прекрасно знает, что кругом уже все изменили. Кому показывают пример? Недаром в своем дневнике он пишет такие слова. «Кругом измена, трусость и обман». Значит, среди приближенных не осталось никого верного. Все. Кругом измена, трусость и обман. Опереться не на кого, и примера показывать больше некому. С одной стороны, идет война, и надо победить, и до победы уже недолго. И дух армии подбадривается присутствием царя непосредственно на фронте и в ставке. Как будут войска воевать, когда произойдет такое страшное событие для них? А ведь там много людей искренне верующих, много людей, которые сохранить хотят верность царю, давая присягу когда-то ему. Каждый из солдат давал эту присягу, каждый из офицеров. И вот если теперь он отречется, не проиграна ли будет война, не будет ли это поражением России, не случится ли так, что Германия наложит страшную кабалу на Россию? Опять проблема, опять противоречие. Генералы говорят, что они действуют от имени всей армии и всего народа. Они показывают телеграммы и говорят, вот их сколько, со всех фронтов, из всех мест. Все просят тебя, государь, об отречении. С одной стороны, вроде бы телеграммы, и можно бы верить, это же бывшие его генералы, шлют эти телеграммы от имени всей армии. С другой стороны, а где доверие им, если они все предали и изменили? Как проверить, что этого действительно хочет народ? Слушать мнение генералов, а народ может быть совершенно другого мнения. Отрекусь от престола, предам свой народ. Видите, опять какие ловушки. Рвутся к власти либералы. Рвутся к власти те люди, которые заразились вот этой западной демократией и хотят свергнуть монархию. И видят в этом избавление России и дальнейшее ее развитие и рост. С другой стороны, царь, прекрасно зная всех, кто страдал этой либеральной идеей западной, и он там не находил никого, кто бы мог возглавить Россию. Зная лично качество всех тех людей, он точно знал, что никто из них не может быть авторитетом в народе. Никто не обладает таким нравом, характером, такой решимостью и мужественностью, чтобы повести Россию. Таких нет людей. С одной стороны, они требуют отречения и бьют себя в грудь, что мы вытянем и выправим Россию. С другой стороны, как мудрый политик, он понимает, что да нету там таких, нет, среди них нет никого, ни одного авторитетного человека. Если они исправятся все-таки, могла быть такая мысль, то есть вытянут все-таки, выдержат, как-то подымут Россию, то что будет с семьей? Эти личные переживания могли быть у этого человека. Семья, жена, дети, пятеро детей. Что будет с нами дальше? С ним самим лично, с его семьей. То есть забота о родных и близких здесь также могла быть в уме, как бы не должна была покинуть его. И об этом он должен был тоже, мог переживать. С одной стороны, они обещают уважение после отречения от престола и сохранения жизни. С другой стороны, а где гарантия? Если они сегодня отреклись от верности, от присяги, забыли всякую честь, всякий нрав, то где гарантия? А может быть, через месяц будет издан новый указ уничтожить, расстрелять или сослать в ссылку, или еще что-нибудь? То есть где возможность верить вот в правдивость их слов? Семья поддерживала его всегда. Всегда. Но тогда, когда принимались обычные государственные решения по управлению Россией. И даже тогда, когда он поехал на фронт и брал своего младшего сына, который был болен гемофилией. И казалось бы, куда везти в такую даль, в такие сложные обстоятельства? Надо надзор врачей, надо заботу матери. Он, тем не менее, чтобы подбодрить свое воинство, берет с собой сына, как бы показывая, что он здесь не только сам, но и сын его здесь. И никуда мы отсюда не уйдем и не отступим. И победа обязательно будет за нами. С другой стороны, а что скажут сейчас его ближние? Не осудят ли они его, если вдруг он отречется от престола? Разрыв с семьей для него также будет очень болезненный такой момент, очень скорбный. Поддержат ли они его, как и раньше поддерживали? Для сохранения жизни можно было бы уехать за границу. И об этом мог рассуждать царь. Чтобы спасти семью, чтобы спасти свою жизнь, можно было бы оставить Россию и уехать за границу. С другой стороны, а как я оставлю Россию, ради которой я готов на любую жертву? Как я оставлю родину, как я оставлю свой народ? Такова преданность этого человека, окончательная, полная преданность России. Нет, невозможен никуда отъезд никакой. Терпеть здесь до конца, стоять, опять переживания. Наконец, желание исполнить только Божью волю, ни в коем случае не свою, и не волю этих генералов. Если Бог попускает отречение, тогда нужно отрекаться. Если Бог через попущение хочет того, непонятно для какой цели пока, непонятно по какой причине, то все равно надо принимать это мужественное решение. С другой стороны, атакова ли она Божья воля? Действительно ли Бог хочет этого? А может, надо все-таки бороться? Может, все-таки стоять до конца, независимо от того, что сейчас уже здесь могут убить, уже в Пскове, не дав доехать даже до Петрограда и повидаться с семьей? Надо бы спросить народ. То есть генералы говорят свое. Государственная дума и вся политическая элита требуют отречения. А народ что думает? А может быть, народ вовсе не согласен? Но с другой стороны, как спросить народ? Связи с внешним миром абсолютно никакой нет. Закрыт. И вот так вот я специально привел вот эти несколько примеров вот этих переживаний, которые могли быть в уме этого человека в такой ответственный, страшный момент жизни его и России. Ответственность слишком высокая, мы ведь должны понимать. Речь идет об участи целого народа, об участи горячо любимой им России. По этой причине вот эти борения и страдания его, как человека, как христианской души, кажется, за всякий предел должны были выйти. Только вера могла удержать его. Только решительность и мужество исполнять только Божью волю, только согласие на все, лишь бы этого хотел Бог, только это могло уберечь его от ошибки. Итак, когда вот это все взвесив, искренне открывая, изливая свое сердце Богу, что «Господи, я хочу только того, осознавая свою ответственность перед Тобой, хочу только того, что хочешь Ты, дай мне мужество принять то единственное правильное решение, которое сейчас я и должен принять. Но я хочу знать, что это решение угодно Тебе». И ответа нет. И вот эти борения и муки продолжаются, время, которое он обещал на раздумье, заканчивается, надо отвечать. И тогда вот в такой сложнейшей ситуации человек-христианин имеет право выбрать любой из двух вариантов и начать по нему идти, твердо желая исполнить только Божью волю, даже не имея возможности определить, какова она сейчас. И вот царь избирает такой вариант, пользуясь своим правом как христианин. Он пишет карандашом на листке бумаги отречение свое от престола. Какую он преследует цель? Сейчас это в виде телеграммы будет отправлено в города, в столицу в первую очередь, в Государственную Думу и во все фронты. Все генералы на всех фронтах получат это самое его отречение и должны будут довести до своих подчиненных, полковники и ниже, и вплоть до всех рядовых. На что он надеется? «Господи, если я пошел не тем путем, если это будет вред России, если это не Твоя воля, не Божья воля, тогда немедленно по получении таких телеграмм на местах возмутятся верные, преданные престолу, сохраняющие верность присяге, любящие Отечество, возмутятся и немедленно придут и освободят». Немедленно придут и освободят. Он надеялся, что есть еще верные люди, есть еще верные генералы, есть еще верные войска. Итак, телеграмма разослана, и в ответ идут только одобрения. В ответ идет торжество. Наконец-то свалили, наконец-то добились. Теперь Россия спасена, якобы. И вот это явилось как бы подтверждением того, что путь, вот этот страшный, ужасный путь отречения от престола, обречения себя, своей семьи, России, всего народа, в неизвестность, как бы в некоторую такую темную пропасть, вот это есть Божья воля. Никто не поднял своего голоса в защиту царя. Не было таких сил, которые бы возмутились и сказали: «Несправедливо, неправда, не может быть, Россия без монархии не может существовать». Не было сказано никем. Это явилось первым, самым основательным подтверждением царю Николаю II о том, что он исполняет Божью волю. Это не его нерешительность, это не его слабость, это, наоборот, его мужество, его настоящий героизм, его мученичество ради исполнения воли Бога, который помазал его на царство. Он вспоминает, что если народ согрешит, царь может исправить. Если весь народ обезумел, то царь может отдать себя в жертву, и грехи народа могут быть смягчены. Он помнит о том, что сердце царева в руце Божьей. Значит, если того хочет Бог, значит, сердце, как бы его ни щемило, как бы оно ни страшилось от всех будущих ужасных последствий, которые ждут Россию, он должен принимать такое решение. Итак, отречение от престола состоялось. С этого же момента практически начинается плен царя, уже настоящий плен, и плен всей его семьи. Оказывается, решение Государственной Думы написано было уже раньше, еще до отречения царя от престола. То есть все равно замысел сил зла был определен. Они были нагло уверены в том, что все это доведут до конца. И так уже и делали, и действовали. Поэтому действительно дать возможность злу разгуляться сейчас в России, ну то есть в те времена, разгуляться, чтобы пройти страшной косой смерти по всему народу и вырезать те раковые опухоли, которые на теле народном образовались за долгие годы безверия и маловерия, вот по этой причине должно было быть отречение от престола. Так хотел Бог. По-другому Россию, по-другому народ было спасти нельзя. И Бог, особо хранящий нашу Родину и нас с вами, как православный народ, особенно хранящий, считает, что лучше сейчас применить эту хирургическую страшную операцию, когда несколько десятков миллионов людей будет уничтожено, половина всех церквей и часовен будет разрушена, около 300 тысяч лиц священного сана будет уничтожено, кто сумеет спастись, сбегут за границу, остальные будут здесь как бы со своим народом доносить вот этот самый крест, предательство царя и отречение от веры, вот это все в решении царя, вот все здесь. Вот такова решимость и как бы осознание, что беды неминуемы. Трагедия, как проклятие Божье на народ, обязательно придет. Дальнейшие события, которые происходили с царем и его семьей, как точное доказательство того, что это действительно была Божья воля, отречение его от престола. Дальше плен продолжается 16 месяцев. Сначала в самом Петрограде, окруженные цепью солдат и не имеющие права никуда выйти, хотя с полным уважением со стороны прислуги, со стороны охраны, с возможностью выходить в церковь, молиться. Все это для них пока возможно. Переписка и прочее. Все разрешается. Но вот то временное правительство, которое козыряло, что оно выведет Россию и спасет ее, чего якобы не мог сделать царь, это временное правительство Божьим попущением не может удержать власть в России. Появляется на виду самая хилая, захудалая, но самая громкогласая партия большевиков, которая неожиданно совершенно, ни для кого, то есть для всех неожиданно, берет власть. Вот этот переворот октябрьский, который никто не мог ни предполагать, ни предотвратить, это Божье попущение. Почти без выстрелов, почти без жертв, почти вот так тихо, мирно и спокойно свалена власть временного правительства, и партия большевиков оказывается у власти. С этого момента в России появляется новый царь, тот самый злой и кровожадный, которого обещал, пророчествовал праведный Иоанн Кронштадтский, в том случае, если народ так и не отречется от своего безумия и не вернется к покаянию и вере. После этого жизнь царской семьи становится вообще тяжелой. Идет как бы 16-месячная подготовка всех их к тому, чтобы стать жертвой. К тому, чтобы стать вот той самой добровольной жертвой за свой народ, за Россию. Вот здесь есть некоторое заблуждение. И надо бы сделать уточнение, чтобы и нас с вами не подозревали в том, что мы заменяем Господа Иисуса Христа царем Николаем II. Значит, тогда, когда идет речь о жертве Господа Иисуса Христа, мы говорим о спасении всего человеческого рода, спасении от проклятия вечной смерти, от ада, от рабства сатане. Когда мы говорим о жертве царя Николая II, мы говорим об снятии, о снятии проклятия с народа русского, чтобы когда-то рано или поздно Русь, как государство, могло бы еще восстать из пепла этого безумия, а вера на Руси могла бы еще возродиться. То есть это совершенно другая жертва. Это образ жертвы Христовой, это подражание Христу, это способность положить душу свою за други своя. Здесь действует вот эта самая заповедь. И упрекать в том, что царя Николая II называют жертвой за свой народ, будет несправедливо. Это действительно жертва. Жертва как осознание, что царь, если на весах сравнивать, он перетягивает весь народ. Народ согрешил, царь может исправить. Но эта жертва должна быть добровольной. И по этой причине царь должен был добровольно отречься от престола. Его могли насильственно свергнуть, его могли убить еще там, в Пскове. Но тем не менее, добровольность жертвы – главное условие. По подобию того, как и Господь Иисус Христос добровольно отдает себя в жертву. Ведь 3,5 года, как бы его ни ненавидели, как бы его не хотели схватить и уже побить камнями, ведь это не могли сделать, время еще не пришло. И только по прошествии 3,5 лет своей проповеди, он только тогда, когда пришло время, добровольно отдает себя, жертва добровольная. «Яко агнец, яко овча ведеся на заколение, яко агнец прямо стригущего его безгласен». То есть вот поведение кроткой овцы, поведение ягненка, которого ведут на заклание или на стрижение с него шерсти, вот такое же поведение Христа и вот такое же поведение царя, как подражание Христу. Потом Тобольск, потом Екатеринбург. И здесь вся семья уже осознает, что, видимо, приходит конец. Буквально незадолго до своей кончины они просят, чтобы пришел священник и диакон, чтобы подслужили обедницу прямо в доме инженера Ипатьева, где они содержались. Охрана смягчается по какой-то причине, хотя к этому времени охрана уже очень жесткая, грубая, надсмехаются, издеваются над всеми ними. Даже нельзя двери иметь на комнате, где, скажем, эти молодые девушки должны спать, жить. Дверь всегда открыта, и охранник стоит рядом и всегда наблюдает. Даже нельзя выйти в туалет свободно. Охранник сопровождает всегда, и даже этих молодых девиц. По словам некоторых исследователей, якобы охрана позволяла себе такие издевательства, как могли плюнуть в тарелку с супом и сказать «приятного аппетита, Ваше Величество». И все какие угодно мерзости. И вот накануне, совершенно перед этой своей мученической кончиной, они как бы предчувствуя, что наступает финал, что жертва все-таки вот-вот должна быть принесена, они просят прихода священника и служения обедницы. Это уже не божественная литургия, это краткая форма службы, краткая форма литургии, сокращенная. И вот во время богослужения поется тропарь «Со святыми упокой, Христе, души раб твоих». И вот тогда, когда всегда читали этот самый тропарь, всегда этот же диакон в этом же доме, раньше его читал, в этот день по какой-то причине он запел. По непонятной совершенно причине, и потом он признавался священнику. Я сам не знаю, почему я запел, я не понимаю, но я запел. И при этом пении все, царь и вся его семья, упали на колени. Упали на колени, как бы видя здесь предзнаменование. Да, пришел момент. Теперь уже обратной дороги нет. Теперь уже только одно, ко Христу. Теперь уже жертва. Как бы произошло вот это вот отпетие. И все они были расстреляны в подвале этого дома. Вот сейчас нам с вами нужно осознать, что исполнение Божьей воли для нас единственное спасительное дело. Хотя Божья воля нередко бывает для нас очень сложна, очень трудна для исполнения нами, но всегда спасительна. И вот на примере царя и его семьи нам надо убедиться в том, что это дело совершенно необходимое, как бы ни было это тяжко, как бы много ни было переживаний и страхов у нас, а что будет с нами завтра? Мы должны исполнять ее, как единственную для нас спасительную. И вот он, принимая такое мужественное и ужасное, казалось бы, решение, был подкреплен всеми последующими событиями, что это дело было необходимое. И именно этого хотел Бог. И поэтому обвинить сегодня царя Сотерпца Николая II в принятии этого решения как якобы слабовольного и немощного совершенно нет никаких оснований. Мужество христианское, оно вот как раз вот такое и должно быть. Отречение от себя, отречение от своей воли, готовность быть жертвой, готовность вплоть до того, чтобы душу свою отдать за ближних своих. Такова и есть высшая заповедь Господа Иисуса Христа для всех нас, христиан. Доказательством того, что это была Божья воля, что эта жертва Господом принята, является то, что Россия сейчас поднимается. Наше с вами государство, как бы нам пока еще тяжело не жилось, но все-таки на подъеме. Об этом свидетельствуют политики, об этом говорят экономисты. Как бы вслух, не желая хвастаться всеми достижениями, власть сегодня как-то не заявляет об этом открыто, но то тут, то там такие голоса все-таки звучат. И мы с вами, если посмотрим на все макроэкономические показатели в нашем государстве, то должны согласиться, подъем России идет. Значит, по предсказаниям святых, в частности, преподобный Серафим Вырицкий, в последние времена за жертвы, которые были принесены всеми верующими, страдальцами, мучениками в тот страшный период, за эти самые жертвы Господь даст возможность России еще подняться. Но это будет на короткий период. Он сказал, преподобный Серафим Вырицкий, лет на 15. Нам надо с вами помнить вот эту самую цифру, помнить это предсказание. Если мы почитаем житие этого святого, то у нас не останется сомнений, что это человек, имеющий в себе Дух Святой. Значит, Духом Святым сказано было пророчество нам с вами, последним христианам. Подъем России будет на короткий период, лет на 15. Кто сегодня может сказать, сколько лет идет подъем уже? Если власть сегодня говорит, что Россия на подъеме, то это значит, что она уже поднимается. Уже несколько лет тому назад начался подъем. Мы его долго не видели, мы долго не замечали, долго не улучшалась наша жизнь. Перемены шли пока во власти. Перемены шли очень трудные, тяжелые в экономике. А сегодня приходит время, когда какие-то результаты уже этих первых перемен мы начнем на себя ощущать. Улучшение в социальной сфере какой-то начнется. Или уже отчасти началось. Так вот, братья и сестры, мы на подъеме. Но этот подъем короткий, 15-летний примерно. И вот Россия за эти короткие 15 лет не успеет стать могущественной державой, которая она была раньше. она не успеет даже достичь того мощного мирового влияния, которое имела Россия в прежние времена. Видите, подъем этот не успеет даже закончиться. По предсказаниям святых, вера еще восстанет в народе, церковь еще возродится. И мы сегодня с вами видим, как множится число священников, множится число храмов, множество число верующих прихожан в храмах. Беда только в одном заключается, что за такой короткий период вернуть все то, что утрачено за много десятилетий, вернуть благочестие очень трудно. Вернуть всей церкви тот самый нрав покаянный, который был свойственен христианам всегда, невозможно почти. Так, как и сказал святитель Игнатий Брянчанинов, надо сегодня благодарить Бога за то, что хотя бы у тех, кто желает, у тех, кто искренне желает, есть возможность спасения. А весь народ, всю церковь уже не поднять, просто нет времени и нет никаких сил. Тем более перекос в развитии экономики, обеспечение благополучия населения и верой, перекос будет очень опасным. Чем лучше у нас с вами жизнь, тем меньше мы вспоминаем о Боге. Правда ведь так? Правда так. Вот сейчас жизнь начнет улучшаться, и еще меньше желающих будет прийти и поплакать о своей горькой судьбе в церковь, чтобы здесь кто-то бы научил, что это горькая судьба по причине грехов. Исправь грехи, и мир будет в сердце. А при хорошей жизни уже мало будет желающих прийти и искать выхода. По этой самой причине срок-то вот этот короткий. Потому что церковь земная, мы с вами не успеваем, мы с вами хронически отстаем. Отстаем в нашей вере, отстаем в покаянии и отстаем в благочестии. Поэтому если кому-то из нас еще верится в то, что спасение возможно и в эти времена, то не надо оттягивать время. Надо очень и очень спешить. С концом России будет и конец света. Чтобы мы уже с вами окончательно понимали, о чем идет речь. Россия должна достоять до конца света. Если подъем России всего лет на 15, значит после 15 лет какая-то трагедия должна произойти то ли в мире, то ли в обществе, то ли в природе, которая повлечет за собой приближение конца. С момента прихода Антихриста до конца света, как нам говорит Апокалипсис, всего 7 лет. Всего 7 лет. Видите? Мы с вами страшные совершенно вещи обсуждаем. Я понимаю, что вот говорить об этом, как у меня язык только поворачивается. Я боюсь, честно говоря, что об этом кто-то еще узнает, придут и посадят меня, наверное, куда-нибудь, как безумного. Но, тем не менее, ведь я ссылаюсь на предсказания святых, тогда их надо сегодня ругать. Но как их ругать? У кого поднимется рука или откроется рот, чтобы оскорблять святых? Подозревать их пророчество. Значит, если так, тогда мы давайте с вами руководствоваться этим всем и для себя в жизни правильные совершенно шаги, необходимые намечать и исполнять. Спасибо, Господи!